православия. Информационно-просветительская программа Пензенской епархии.
Добрый день, вы слушаете Пензу, у микрофона Юлия Шеварева. Это программа «Мир православия». И сегодня в нашей студии архипастырь, епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин. Владыка, добрый день.
Добрый день.
Но праздничные дни продолжаются, а по церковному календарю сегодня родительская суббота, которая называется Димитриевской. У этого дня давние исторические традиции. Вот откуда они пошли и что это за дата?
Эта суббота была установлена Дмитрием Донским, днем памяти его небесного покровителя Дмитрия Солунского. И в то время поминали в этот день особенно воинов, упавших на Куликовое поле, защищая священные рубежи нашего Отечества, наших княжеств. Тогда еще были удельные княжества, и Дмитрий Донской, как великий князь Владимирский, Московский, он сумел объединить уделы князей на небольшое их время. И очень много воинов упало на Куликовом поле, и поминать надо было их, так как они дело общероссийское делали, защищая всю Русь святую. Поэтому в распоряжении Дмитрия Донской особенным молением было им установлено по его просьбе митрополитом московским с тем, чтобы везде поминали падших воинов, защитников нашего Отечества. Ну и вот в истории так случилось, что не одно Куликовое поле было. Было для нас три священных поля. Это и Бородино, это Прохоровское поле считается, Великая Отечественная война, и других воинов, которые пали на поле брани за веру Отечество наше. И вот Церковь Божья продолжает с того времени в Дмитриевскую субботу поминать всех павших воинов, ну и не только воинов, а всех наших праотцев, отец и братьев, скончавшихся, и молится, чтобы Господь помиловал их души и благословил им Царством Небесным, вещим венцом, который есть цель христианина, это Царство Небесное. Просил прегрешения вольное и невольное.
Владыка, вот посмотрите, как много в отечественной истории церковных праздников, которые совпадают с историческими датами. Вот это доказательство того, что православие, ну такая вот, скажем, исконно наша религия, и что история, культура и православие – это вот некое единое целое?
Да, естественно. Да взять ту же Куликову битву. Ведь Дмитрий Донской остался очень юным, и правительство Великого княжества Владимирского, хотя князь жил в Москве, но он считался великим князем Владимирским, возглавил митрополит Алексей Московский и всей Руси чудотворец. Именно он выковал тот меч своей политикой, дипломатией, который потом сразился с Мамаем. Преподобный Сергий, именно он благословил на ратный подвиг дружины, чтобы защитили землю, веру и наши души. Когда Дмитрий Донской прибыл к преподобному Сергию, преподобный сказал, что требует выхода дани за много лет. А ведь князь платил дани другому человеку. Золотая Орда разделилась. А Мамай не был ханом, он был, хотя его многое называют царем, считая, не зная истории, он был по-нашему диктатором, который узурпировал власть, менял ханов через 2-3 года, ставил таких слабовольных людей и правил ихним именем. И вот требование незакона с его стороны, потому что Россия признавала другого хана и платила дани. Но преподобный Сергий сказал, дай все, что дать, но сохрани людей. Потом Дмитрий Донской говорит, требование Мамая еще принять веру, ихнюю веру, то бишь принять мусульманство. Тогда преподобный сказал, за веру православную умри сам, но сохрани веру, нашу идентичность, нашу духовную целостность. И мы всегда, церковь была всегда вместе в трудные минуты с народом, окормляла, поддерживала народ, власть придержащую в всех их добрых начинаниях. Но были случаи, когда церковь, мы же знаем, в лице митрополита Филиппа, она ее осуждала царя, указывала на ее ошибки, и за что митрополит Филипп был умучен. Но голос церкви всегда возвышался, и церковь давала оценку тем проблемам, которые существуют на то время. И старалась найти уврачевание для людей, для их спасения и к целостности и крепости государства.
В доказательство ваших слов. Позавчера у православных верующих был большой праздник – День Казанской иконы Божией Матери. Но в последние годы дата 4 ноября, она есть еще и в советском государственном календаре. И отмечают ее как День народного единства. Согласны вы с тем, что это еще одно доказательство того, что церковь и народ неразделимы? Или это же просто, так скажем, простое совпадение даты, и это два разных праздника?
Вы знаете, я думаю, что это единый праздник, потому что именно с Казанской иконой Божией Матери связано освобождение Москвы от польско-литовских интервентов. И почему не народное единство? Ведь этот праздник избрали не только православные, но все конфессии, которые исторически существуют на территории нашей России. Ополчение Дмитрия Донского, которое вела как высшая военачальница икона Божией Матери Казанская, были и мордова, и татары, и другие племена, народы, населяющие Российское царство.
И исповедующие другую религию.
Естественно, конечно. И поэтому этот день – день единения. Мы объединились, дабы вместе разные веры, разные духовные миры, у нас были единая цель – освободить Московское царство от польско-литовских интервентов.
Надо захватить.
Ну, конечно, и сохранить государство. Ведь было сложное время, семибоярщина. Это те люди, которые, возможно, хотели и добра, но фактически предали. И передали власть польскому гарнизону, избрали Владислава Королевича польского в цари, который не приехал даже, туда захотел его отец Симонскунг быть. Смоленск сопротивлялся, а Москва упала. Москву сдали. И вот народный порыв всех народов, населяющих царство, он снес под водительством Пречистой Владычицы нашей Богородицы, снес все эти силы. Интервенцию. Наверное, было правильно поставлено вопрос как-то для того, чтобы умиротворить общество, не допустить каких-то конфликтов клановых, потому что за каждым родом стояли большие города, где-то влияние было. Пожарский, одним из его было решений, он был, возглавлял и посольство, и один из лидеров, призвание на престол династии Романовых. Правительство Пожарского до призвания фактически существовало. Это самый высокий авторитет. Да, были там и другие люди входили, но именно князь Пожарский – это был национальный герой, если бы взять. И я думаю, его личность еще не полностью осмыслена для истории. Так же, как и Минина, как и архимандрита Авраамия Келаря, Троицы Сергиевы Лавры. Ведь инициатором и восстания похода Пожарского, инициатором сбора нижних новгородцами казны для похода, это были письма Троицы Сергиевых монахов, которые призывали, переписывали позвание патриарха Ермогена, чтобы народ поднимался на защиту своей земли. И вот кульминация всех этих деяний – это было освобождение нашей столицы, Москвы. И люди объединились. Никто не смотрел, какой он веры. У нас был единый враг. Мне хотелось все наше трудное время, когда мы смотрим людей часто, откуда он, как он молится, как он верит, кому кланяется. Мы часто делаем совсем не то, что делали наши предки. Не было у нас межрелигиозной розни до 17-го года. Все люди были подданы государя-батюшке. Все имели возможность молиться и не мешать друг другу спасаться.
Дай Бог, чтобы было так и сейчас.
Я надеюсь, в этом плане Пенза особо как-то выигрышно находится в положении. Здесь очень добрая мусульманская община. Мы имели контакт с представителями мусульманской общины, лидер которой находится в Уфе, и с ними очень легко говорить, и мы находим взаимопонимание. Мы радуемся тем, что мы можем вместе помочь людям, поддержать людей. Это основная цель любой религии. Православной, мусульманства и других конфессий.
Владыка, ну вот особо чтимая икона нашего края – это Пензенская Казанская. Она находится в Митрофановском храме областного центра. Как известно, ее подарил царь Алексей Михайлович первопоселенцам нашего города. И уже утвержден проект первого в России памятника этому царю. Его установят рядом с архиерейским домом в историческом центре нашего города. Вот благое дело?
Это прекрасное дело. Ведь основатель фактической Пензы указом Алексея Михайловича, мудрого политика, военачальника, потому что он витебские походы возглавил, полоцкие походы, многократно выезжал на театр боевых действий Белоруссии нынешней. А вы знаете, при нем было сделано очень много, присоединена часть Украины, Смоленск и другие земли были возвращены. Но он не потерял тех сил и человеческих, и ресурсов государственных, которые были использованы Петром Великим, его сыном. Он ценил жизнь каждого человека, очень просчитывал как бы больше сохранить людей. Если Петр много раз занимался шапкозакидательством и поэтому попадал в определенные неприятные истории, как первый поход на Азов, молдавский поход, где благодаря Екатерине и ее бриллиантам он сумел уйти с армией оттуда. Также первая война с Карлом XII, когда чуть Новгород Великий не потерян был. Но он учился, по-своему учился воевать тем стандартам, которые были в Европе. Алексей Михайлович – это византийский государь, продолжение византийской традиции. Он больше дипломатии, а если воевал, то малой кровью, малыми силами. Он сделал очень много.
Владыка, я так поняла, вы хотели меня поправить и сказать, что памятник в России не первый, а второй?
Ну, говорят, что вроде бы да, в Белгороде.
В Белгороде.
Но то, что я видел макет памятника, вы знаете, это настоящий памятник. Потому что небольшие обелиски можно ставить везде. И они тоже памятники. Но то, что будет в Пензе, это, конечно, грандиозно. Прекрасная скульптура, большая, большое и очень грандиозное дело.
Спасибо, мы ненадолго прервем наш разговор, чтобы узнать о главных событиях в жизни Пензенской епархии, а эфир продолжит рубрика «Седмица».
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Евгений Белохвостиков. Сегодня православные чтут икону Божьей Матери всех скорбящих радости. Она прославилась чудотворением в 1688 году. Родная сестра патриарха Московского Иоакима Ефимия долгое время страдала неизлечимой болезнью. Однажды утром во время молитвы она услышала голос, повелевающий идти в храм Преображения, где был образ, именуемый всех скорбящих радость. Ефимия исполнила повеление Пресвятой Богородицы и исцелилась. Икона всех скорбящих радости – довольно редкий образ. В Пензе на рубеже 19-20 веков ему был посвящен храм при епархиальном женском училище. До нашего времени, к сожалению, он не сохранился. И сегодня Дмитриевская родительская суббота. Первоначально она была установлена благоверным князем Дмитрием Донским для поминовения воинов-защитников земли русской после тяжелой кровопролитной битвы на поле Куликовом. И вот уже 630 лет отмечается в канун Дня памяти небесного покровителя великого князя, мученика Дмитрия Солунского. Правда, теперь уже наравне с Троицкой родительской субботой в этот день поминают всех усопших. Епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин сегодня совершил божественную литургию в Михаило-Архангельском молитвенном доме Пушанина Белинского района. По словам архипастыря, это один из самых образцовых сельских приходов епархии. Формирование установок толерантного сознания и проблемы этноконфессионального диалога. Конференция с таким названием 29 октября прошла в правительстве области. В ней приняли участие и представители Пензенской епархии. Собравшихся приветствовал вице-губернатор Сергей Златогорский.
Вопросы межэтнического, межконфессионального взаимодействия – это зачастую вопросы противоречия, которые выливаются и в серьезные мирового уровня военные конфликты и иные столкновения, которые оказывают самое существенное влияние на ход мировой истории.
По словам Сергея Златогорского, в нашей области народы живут мирно. Но чтобы так было и дальше, необходимо выработать стратегию действий. Для этого и собрались представители традиционных конфессий, основных национальностей Пензенского края, ученые, социологи и историки, а также члены Общественной палаты региона.
Седмица.
А главный церковный праздник уходящей недели пришелся на четверг. Казанскую икону Божьей Матери 4 ноября чтили по всей России. Праздник установили в память изгнания из Москвы в 1612 году интервентов. В стане ополченцев Минина и Пожарского была тогда чудотворная казанская икона. С горячей молитвой перед ней связывали воины свою победу. В память об этом событии в Москве на Красной площади позже построили Казанский собор. Многолюднее всего из пензенских городских храмов 4 ноября было в церкви Митрофана Воронежского. Здесь хранится главная городская святыня – Пензенская Казанская икона Божьей Матери. Ею благословил первопоселенцев города царь Алексей Михайлович. Столетия она хранилась в Спасском кафедральном соборе, после его закрытия образ пребывал в Петропавловской и Успенской церквях, а с конца 30-х, когда Митрофановский храм остался единственным действующим на весь город, его принесли сюда. И вот уже 7 десятков лет нескончаемый поток верующих тянется в скромный кладбищенский храм, чтобы вознести свои молитвы перед чудотворным образом Царицы Небесной. Епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин накануне праздника совершил всеночное бдение в Казанской Алексеево-Сергиевской пустыне, что в Сазании под Свердловском. Для обители и ее главного храма этот день – престольный праздник. Монастырь был основан в начале 20 века чаянием двух подвижников – Силы Жулина и Андрея Грузинцева. Выкопали пещеры, возвели храм и жилые хозяйственные постройки. В 30-х обитель стерли с лица земли. и лишь 5 лет назад она начала возрождаться. В сам праздник осенний Казанский владыка Вениамин возглавил божественную литургию в Казанском храме Кузнецка. В этот же день отметили 120-летие со дня освящения этой церкви, которая, как и Митрофановская в Пензе, даже в советские годы никогда не закрывалась. Престольный праздник 4 ноября отметили также в Нижнеломовском, Богородице-Казанском мужском монастыре и в нескольких десятках приходских храмов по всей области.
Седмица.
Вчера был день памяти апостола Иакова. В Евангелии его называют братом Господним. Согласно преданию, Христос явился ему после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Апостол Иаков председательствовал и на апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году. Пребывая в должности иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина божественной литургии. Около 63 года Иаков, брат Господень, принял смерть за Христа, был побит камнями со многими другими христианами. Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, из-за убиения праведного Иакова. Апостол незадолго до своей смерти написал соборное послание. В нем он объясняет, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, мертва и не приводит к спасению. 8 ноября – ближайший праздник у православных, день памяти великомученика Дмитрия Солунского, убитого при императоре Максимиане в 306 году. Епископ Пензенский Кузнецкий Вениамин в этот день совершит литургию в Дмитриевском храме Каменки. А завтра, в 24-ю неделю по Пятидесятнице, его ждут прихожане Михаила Архангельского молитвенного дома рабочего поселка Беково.
Седмица.
Доброго дня всем, кто только что присоединился к нам. Напомню, вы слушаете программу «Мир православия». У нашего микрофона владыка Вениамин. И в первой части мы говорили о 4 ноября, дне и народного единства и почитания, так любимой православными, Казанской иконы Божией Матери. А в нашей губернии Казанская особо почитаема. Пензенские и Нижнеломовские чудотворные списки известны по всей России и внесены в общецерковный календарь. Владыка, вот почитание икон Божией Матери на Руси распространено издавна, и тут с этим не поспоришь. Но есть такие мнения у представителей других религий, и даже, я бы сказала, упреки в том, что особое почитание иконы, оно сродни идолопоклонству. Вот у нас есть что возразить на это?
Есть.
А что?
Седьмой Вселенский собор после 100 лет церковных беспорядков и государственных беспорядков Византийской империи принял такой акт об иконопочитании. И каждое воскресенье, первое воскресенье поста, есть такой праздник, мы празднуем первое воскресенье, День православия. Это национальный праздник, допустим, в Греции. День, когда восстановлено почитание святых икон. Ведь мы не молимся иконе как изображению написанному. Мы молимся первообразу Царицы Небесной, Святого Угодника. Мы лишь видим в ней первообраз, то бишь образ самой Царицы Небесной, образ святителя Николая, и молимся им. И как часто мы получаем помощь, особенно от икон Царицы Небесной, мы только что говорили, как от святителя Николая, как других угодников, от Иоанна Оленевского, Иннокентия Пензенского. Иногда мы просто не задумываемся, помолились, и вроде у нас так стало, так, как оно должно быть. Но это же они помогли нам. Вы знаете, чудеса, многие говорят, в наше время не бывают. Это неправда. Чудеса бывают. Даже то чудо, что мы сейчас находимся в студии, это чудо, потому что 20 лет назад, если кто-то сказал, что будет передача, у меня будет возможность общаться в эфире с людьми, никто бы не поверил. Это невозможно было. Или там 25 лет назад. То, что будут возрождаться храмы, никто не поверил. То, что возродились столько уже храмов, открылось столько храмов. 30 лет кто-то мог подумать? Да нет. Это же чудо. Мы не обращаем внимания на те чудесные моменты, которые мы имеем, видим, но мы как-то как бы в очках не думаем, что это чудо. Да мы и другие стали. В любом случае мы стали другие. Мы имеем право молиться. Мы имеем право в кремлевских храмах служить и пойти туда. Мы видим прекрасный храм Христа Спасителя в Москве, Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Сейчас даже Ульяновский начинает на площади, а Ульяновский – это коммунистический Вифлеем, строится бывший собор. Да ведь тоже это чудо. Я не сторонник тех радикальных мер. Вот право на мысль и на веру – это у каждого. Кто-то, допустим, понятно, что те люди, которые неверующие, они видят свои идеалы в тех установках, которые давали им коммунистическое время. Но это их не право. Никто не вправе их отнимать это. Но мы верующие люди. Мы должны верить и видеть, как меняется земля, как меняются люди. И появился храм, люди изменились. И это просто прекрасно. Это все чудо, чудо Божье, которое Господь дает нам для нашего укрепления и спасения.
Владыка, а почему вот в христианстве, и не только в православии, в католицизме тоже есть такая обширная иконография именно Божьей Матери?
Скажите, пожалуйста, вы наблюдали деток? Какое первое слово говорит ребенок?
Мама.
Мама. Вы, наверное, видели человека, которому уже много лет. И когда какая-то проблема, к кому он обращается? Душа матери. Слово «мать» у всех народов во все времена всегда было священное. Это та, которая дает нам жизнь. Мать рожает нас, заботится о нас. И пускай мы уже сами седые, но мать всегда сопереживает нам. Постоянно молит Господа, чтобы он нам помог, укрепил нас. Никогда не забывает. А Царица Небесная, она мать для всех людей на земле. Она за всех страдает, если мы идем не той дорогой, которой нам надо бы идти. Живем не так, как нам надо жить. Она молится Сына своего Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он уразумил нас, укрепил. И вдруг в момент мы же к ней приходим, а Спаситель, когда на кресте, Он всех людей усыновил ей. Он сказал своему возлюбленному своему ученику и апостолу Иоанну Богослову: «Все мать твоя». А ей сказал: это сын твой. И после этого Иоанн Богослов постоянно заботился о Царице Небесной на время ее земного бытия. И кому же нам обращаться, как не Царице Небесной? Как ее не почитать? А она нам столько чудес дает, столько укрепляет нас. Ведь далеко не надо ходить. Коммунистическое время. Ленинградом блокадным Жуков, когда прилетел, дал распоряжение, самолетом пролетали с Казанской иконой Божьей Матери. Это написано было в советское время, уже МП, когда цензура государства, советского государства была жесткая. Да далеко не надо. В этом году пожары. Ульяновскую область облетали тоже с иконой по границе, чтобы не допустить. У нас, слава тебе, Господи, люди молились, таких бед, таких проблем, как в наших соседей, не было. Но была постоянно молитва у образа Царицы Небесной, у молитвенников наших, Иоанна Валиневского, Иннокентия Пензенского, чтобы Господь помог нам избежать этой беды. Мы молились ежедневно о неспослании дождя. Это же в каждом храме. Но меня поразило беда, пожар. Батюшки молятся. Молится группа небольших людей. Но почему все как раньше не прийти? И всем миром вымолить Господа. Ну, весь мир бежал не в храм, а убежал к водоему, где бы там шашлыки и другие вещи, и отдохнуть. Но ведь беда-то, она для всех одна. И ее надо общим миром победить. Слава Богу, что у нас прошло мимо. Но могло быть и по-другому. Поэтому, наверное, в первую очередь мы должны быть в единении, в едином порыве и в радости, и в горести.
Спасибо. Мы сделаем еще один перерыв, чтобы через несколько минут вновь вернуться к нашему разговору. Далее в эфире рубрика «Календарь». Я передаю слово иеромонаху Илариону, настоятелю церкви Блаженной Ксении Петербургской при детской областной больнице.
Календарь. Добрый день, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры. 10 ноября Святая Православная Церковь празднует память великомученицы Параскевы, нареченной Пятница. В то время, когда нечестивый царь Диоклетиан стал гнать христианскую веру, в городе Иконии жила благородная и красивая девица Параскева. Ее родители были христианами и научили дочь соблюдать заповеди Божии и святую веру. Умерли они рано. В наследство дочери досталось большое имение. Достигнув совершеннолетия, Параскева стала подражать вере и делам своих родителей. Тратила имущество на одеяние нагих, пропитание голодающих. Девушка не обращала внимания на женихов и хотела быть невестою одного лишь бессмертного жениха Иисуса Христа. Его пресвятое имя она постоянно исповедовала перед людьми. Некоторые от ее слов уверовали во Христа, другие злословили святую. Параскева же смело проповедовала перед ними Слово Божие и изобличала суетность веры в бездушных идолов. За это язычники однажды схватили ее, предали побоям и посадили в темницу. В это время в город пришел военачальник, присланный императором Диоклетианом, чтобы истребить местных христиан. Он велел привести святую Параскеву к себе на суд. Когда святая мученица шла на судилище, ее осенил Святой Дух. Лицо Параскевы сделалось светлым, так что все смотрели на нее и удивлялись. На суде военачальник удивился красоте и благородству ее лица и спросил ее: «Девица, скажи нам свое имя. Я христианка, раба Христова, родителями наречена Параскевы, так как родилась в пятницу. Мои родители всегда почитали постом, молитвами и милостынями день, в который пострадал Господь наш Иисус Христос. И Бог даровал им плод, их супружество, меня недостойно рабу свою. «Перестань говорить безумные слова», – сердито произнес военачальник. «Лучше принеси жертву нашим богам, и я возьму тебя в жены. Ты сделаешься обладательницей большого богатства, и многие тебя будут величать на земле». Но святая была непоколебима. «Я имею жениха на небе, Иисуса Христа, и в ином муже не нуждаюсь». Военачальник разгневался, приказал разодрать на ней одежды и бить ее суровыми жилами. В то время как били святую, она не спустила ни одного звука. Сердцем она взывала ко Христу и спрашивая у него помощи в мучениях. Тогда военачальник приказал нещадно мучить Параскеву. Правитель, решив, что мученица скоро умрет, отправил ее в темницу. В полночь, когда Параскева лежала еле живая от жестоких ран, ей явился ангел. В руках он держал орудие Христовых страданий – крест, терновый венец, копье, трость и губу. Ангел сказал ей: «Восстань, Христос Господь исцеляет тебя». И мученица поднялась как бы ото сна. Ангел оттер губой все раны святой мученицы, и все ее тело стало крепким и здоровым, а красота лица стала еще более поразительной. Она с благоговением приложилась к орудиям Христовых страстей и прославила Бога. Военачальник, увидев ее, удивился. Он не ожидал, что она останется живой от ужасных ран. «Параскева, ты видишь, как наши боги пощадили твою красоту и даровали тебе жизнь», — сказал он. Святая попросила: «Покажи тех, кто дал мне жизнь». Военачальник обрадовался, решил, что Параскева хочет поклониться идолам, и послал ее в храм своих богов. Когда они вошли в храм, Параскева мысленно помолилась Богу: «Явись мне, Спаситель мой, Ты, который даровал мне жизнь». И сам Господь явился ей, и боги от страха затрепетали, упали на землю и разбились. И вновь военачальник приказал терзать тело Параскевы и опалять его свечами. Внезапно явился ангел и прикоснулся к свечам. Запылал такой сильный огонь, что истребил многих беззаконников, а народ восклицал: «Велик Бог христианский!» Тот день во Христа уверовало много народа. Военачальник заметил, что люди волнуются, испугался, как бы против него не восстали, и поспешно приказал усекнуть святую мечом. В этот момент многие слышали голос на небе: «Радуйтесь, праведники, так как венчается мученица Параскева». Так святая отошла к своему небесному жениху. Она поселилась с мудрыми девами в чертоге Христовом. Христиане взяли тело святой и с благоговением его погребли. На другой день утром беззаконный военачальник выехал на охоту, но конь внезапно рассвирепел и сбросил его во враг. Военачальник разбился и умер. Святая же и чистая душа великомученицы Параскевы отошла ко Господу, и от честных ее мощей подавались и подаются многие исцеления болящим во славу Господа нашего Иисуса Христа.
Календарь.
Со временем имя святой великомученицы Параскевы Пятницы для православных людей приобрело огромное значение. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. Молясь перед иконами святой Параскевы, верующие спрашивают у нее семейное благополучие и счастье, уповая на волю Божию и промысел Божий. По молитвам святой совершается исцеление от самых тяжелых душевных и телесных недугов. В нашей Пензенской области имеется святое место, связанное с чудесным явлением святой Параскевы. В селе Соловцовка Пензенского района, в лесу к югу от села, расположен источник святой великомученицы Параскевы Пятницы. По преданию, когда-то здесь явилась сама Параскева, ударила в землю посохом, из-под земли забил родник. Позднее, к 1917 году, над источником построили каменную часовню. А когда в 30-х годах шла повсеместная борьба с религией, часовню решили снести, а источник засыпать, что вскоре и было сделано. В июне 1996 года часовня над источником вновь была восстановлена и заново освящена. Рядом с ней устроены купальни. Сюда ведет асфальтированная дорога. В часовне, рядом с иконой великомученицы Параскевы, укреплена металлическая доска с тропарем, которую следует читать перед тем, как пить воду святую и умываться. «Премудрая и всехвальная Христова мученица Параскева, мужескую крепость приемши, женскую же слабость отвергши, дьявола победи и мучителя посрами, вопиющие и глаголющие, приидите, тело мое мечем сиците и огнем сожгите, азбу радующиеся иду ко Христу, жениху моему, тая молитвами, Христе Боже, спаси души наша». Ежегодно на 10-ю пятницу от Пасхи на источнике совершается молебное пение. Святая великомученица Параскева, моли Бога о нас. Спасибо за внимание.
Календарь.
мы вновь возвращаемся к беседе с епископом Пензенским и Кузнецким Вениамином. Владыка, осенью еще и день вашего тезоименитства, то есть именины. Вот расскажите нам, пожалуйста, в честь какого святого вам дали имя при постриге, и кто и как его выбрал?
Меня рукополагал и духовно направлял, возрастал один очень мудрый старец, архиепископ Иов. Человек, который проходил и ссылки, и в сталинское время, и в хрущевское время, ему не давали покоя, он тоже 3 года сидел за веру Христову, исповедник, человек, который ради Христа пробыл. Вот с ним же у него был очень близкий человек, тоже архиепископ Вениамин Новицкий, если я правильно помню фамилию, который 25 лет просидел в лагерях и в ссылках. Они очень близки духовно были. И, будучи молодым священником, назначен был на приход. К нему приехал владыка Вениамин. Тогда, по-моему, в Уфе был. И по ним приехали ко мне, посмотрели храм и прочее. Но как-то у нас получилось, очень добрые отношения сложились. Хотя в короткое время мы общались. Но так было как-то такое ощущение, что я их давно знаю. Владыку Вениамина, владыку Иова я действительно долго знал уже. И когда возник вопрос о постриге, владыка дал имя небесного покровителя владыки Вениамина. Честь Вениамина архимандрита Киево-Печерского, который почивает в Киево-Печерской лавре, будучи архимандритом, он был особым борцом с унией, польско-литовскими властями прокатолическими, которые хотели уничтожить православие на Украине. И ему пришлось особо в тяжелое время бороться, а знаменем борьбы это была Киево-Печерская лавра. Польское правительство не давало православным возможности иметь своих епископов и поставляли священников в сан. Это либо где-то за границей, либо когда путешествовал кто-то из греческих митрополитов по Украине. Тогда они часто ездили, митрополиты, патриархи ездили через Украину в Москву для собирания подаяния, для оплаты туркам налогов за церковь, за храмы. И довольно часто при Алексее Михайловиче и Михаил Федорович приезжали. Вот смогли. И фактически он подготовил людей, православных народ и своих преемников, которые сумели потом возобновить православный епископат Киевской митрополии. Позже, которая приспосли воссоединение с Украиной, с Россией, митрополия вошла в состав Московского патриархата.
А вы ощущаете вот духовную связь со своим небесным покровителем?
Я ему ежедневно молюсь.
Владыка, скажите, если человека постригают в монашество, зачем ему меняют имя?
Традиция. Человек должен отречься от всего, и от семьи, и от мира, и от родных, и от каких-то тех привязанностей, которые были в мире, и посетить себя только Богу. Ему дается небесный покровитель, водитель, который бы ввел его по этому житейскому морю. И человек, постриженник, должен видеть подвиг своего небесного покровителя, сам стремиться к совершенству и вести такое житие, которое вел его и предшественник.
Много ли значит для православного христианина имя, которое он носит?
Для каждого человека его имя, оно дорого. Это тот небесный покровитель, который ему дан от святого крещения или от пострига монашеского. И всю жизнь он оберегает, хранит каждого из нас. Не столько имя значит, сколько любой человек одинаково важен небесный покровитель. И все они одинаково Бога. В Царстве Небесном молятся за того человека, который носит данное имя. Не важно, какой покровитель, какое имя. Все имена перед Богом одинаковы.
Ну и, наверное, последний вопрос. Некоторые считают, что верующему человеку надо отмечать не день рождения, а вот именно свой день ангела. Вы с этим согласны?
Ну, в основном мы так и делаем. Потому что день рождения – это, наверное, праздник родителей. Это их надо благодарить, за них молиться, что они дали нам жизнь. А День Ангела – это день, который мы особо благодарим Небесного Покровителя за то, что он нас покровительствует, что нашим ходатаем у престола Божия бывает и что нам помогает войти в Царство Небесное.
Спасибо, Владыка. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо, что вы нашли для этого время. Надеемся, что так будет и впредь. А наш эфир продолжит «Доброе слово» у микрофона иеромонах Нестор, наместник Пензенского Спасо-Преображенского монастыря. Он отвечает на ваши вопросы.
Доброе слово.
Такой вопрос. К нам дозвонился радиослушатель, которого интересует следующее. Если на приходе возникают проблемы, связанные или с настоятелем церкви, или с богослужением, куда можно обращаться прихожанам? И вот он уточняет, не должно же все замыкаться только на приходе. То есть есть возможность куда пожаловаться, ну уж если так необходимо?
Вы знаете, как церковная жизнь, она строго иерархична. И никогда в церкви не бывает самочинных каких-то сборищ. И сама церковь, церковная жизнь, община – это весьма слаженный организм церковный, духовный организм, который требует определенного о нем попечения. Поэтому вот если кто-то думает, что можно вот так вот собраться, что-то организовать вот в легкую, нет. Дело в том, что сама задача духовной жизни и духовного совершенствования требует духовного руководства. Потому что не все зрячи, духовно зрячи. Приходит человек пожилого возраста в храм и говорит, а я не вижу своих грехов, какие грехи, у меня нет никаких грехов, вы о чем вообще говорите? И через полчаса, когда этот человек уходит с исповеди или просто от разговора со священником, то уходит со словами, надо же, я и не знал или не знала, что у меня столько всего. И вот это вот состояние духовного пути, оно требует определенного руководства. Церковь иерархична, сама церковь имеет божественное установление и глава церкви Христос. И свое право приводить человечество к спасительным плодам страданий Христовых, то есть вводить людей в церковь, приобщать их к святой жизни, делать их наследниками Царства Небесного, вот это право было Господом передано своим апостолам. И в день Пятидесятницы, когда на них сошла благодать Святого Духа, они получили власть передавать священство через рукоположение, через положение рук на голову и чтение определенных молитв своим преемникам. И вот так до сего дня сохраняется преемство православной церкви. Оно не разорвалось. Ну, можно сказать так, даже если русская церковь перестанет существовать, есть еще много других поместных церквей, где это будет сохраняться. То есть здесь не важна география. А вот этот иерархический принцип, он идет и дальше. Святители, преемники апостолов, епископы эту связь преемственно передали до сего дня и рукоположили уже священников и диаконов. Это следующие иерархические ступени церковной жизни. И замыкается этот иерархический круг, или, скажем так, иерархическая линия, замыкается общиной, простыми прихожанами, мирянами, которые имеют право голоса и, кстати, которые наделены каноническими правами. Вот раз так построена иерархия, то мы должны все вопросы решать в этом иерархическом порядке. Например, апостол Павел говорит к христианам, как вам не стыдно обращаться в светские суды? Неужели у вас некому рассудить между братьями? Что вы, оставляя свой духовный собор, рассуждение между святыми, отдаете решение вопросов людям, которые некомпетентны в духовной области. Вы же мудрый во Христе, вы же больше знаете, вы же более духовны, более близки к Богу. Как вы можете судиться вообще и просить судью внешнего человека по отношению к церкви разбирать ваши вопросы? Это, он говорит, хотя бы стыдно должно быть за это. Вот эти слова, они указывают на то, как должны решаться споры или вопросы, которые возникают на любом приходе. Если прихожанин храма, член общины видит какие-то нарушения в церковной жизни, как он считает, он должен обратиться к настоятелю. Настоятель должен принять меры. Если он не принимает меры или эта проблема связана именно с самим настоятелем, тогда, как говорится в другом месте, Спаситель говорит в Священном Писании, если не послушает тебя одного, твой укор, тогда обратись к братьям, и пусть устами двух или трех человек прислушается к словам истины. Если двух и трех не послушает, объяви всей церкви. Уж если церковь не послушает, пусть он будет тебе как язычник и мытарь. То есть человек, который к церкви не имеет никакого отношения. Вот, например, последний такой яркий пример был, когда на Украине часть прихожан Русской Православной Церкви откололась. Под, скажем так, возглавил этот раскол Филарет Денисенко. Вот сначала его обличали между двух и трех, потом обратились к церкви, церковь с высокой трибуны обратилась к нему, чтобы он покаялся и перестал этот раскол вести. И когда стало понятно, что он разрывает общее церковное единство, он является человеком, который сеет зло в церкви, тогда церковь приняла решение изолировать его. от общения, потому что оно становится опасным для всей церкви, опасным для духовной жизни людей, которые не понимают, может быть, всех глубоких вопросов веры или канонов, но их души могут погибнуть из-за того, что они неправильно выбрали себе руководителя. И мы уж не говорим, что он там не прав, а говорим о том, что церковь вот имеет такой определенный способ канонического воздействия на своих прихожан. Вот. И здесь в нашей ситуации так, если какая-то проблема возникает на приходе, то мы просто предлагаем людям прийти в епархию, епархиальное управление, это следующая инстанция. Епархиальному управлению подчинены все приходы и общины нашей Пензенской епархии. Оно находится на Советской площади, дом 1, там, где сейчас Благовещенский храм построен уже, да, и будет Спасский собор стоять. Вот на этой площади находится Пензенское епархиальное управление, куда принимаются все такие недоуменные вопросы. Более того, наш архиерей Владыка Вениамин принимает всех. И, как он сам говорит, его двери открыты, и каждый может прийти и со своей просьбой обратиться. Можно написать заявление, только сразу скажу, что заявления должны быть подписаны, и обратный адрес должен быть верным. Потому что...
Никаких анонимок не принимают.
Нет, анонимных не будет никаких вопросов разбираться. А потом, ну и как православный человек пишет анонимку? Это что? Ну, понимаю, советское время, когда друг на друга стучали, как говорится, да? А православные? Или ты за свои слова отвечаешь и стоишь за истину, или не смей мешать людям церковную жизнь вести. Поэтому, если возникает какой-то вопрос, это может быть разный вопрос. Вопрос о браке, ведь сейчас разводов очень много, да. Вопрос, а вот ушел человек из жизни, и он, например, имел психическое состояние неадекватное перед тем, как вот ему умереть, погибнуть. И вот как правильно разобрать этот вопрос, это решает как раз епархиальное управление, архиерей. И, конечно, с таким вопросом надо обратиться к нему. Или вот, например, брак с инославными. Ну вот хочет, например, православная девушка выйти замуж за юношу, принадлежащую армянской церкви или католической церкви, да? Как вот поступить? Вот эти вопросы все разбирает епархиальное управление. И тогда просто человек приходит или пишет какое-то заявление конкретно, выражает его в письменной форме, или устно решает вопрос, может быть, достаточно просто, и даже бывает звонка, и проконсультироваться. 660815, телефон епархиального управления, всегда секретарь ответит, и можно спросить, есть владыка на месте? Можно ли прийти, обратиться с вопросом, есть ли время выслушать этого человека? Потому что наш архиерей, он сейчас достаточно часто бывает во всех районах, и вот даже когда была пресс-конференция, собравшая представителей районных средств массовой информации, очень многие благодарили владыку за внимание к их районам. А районов было очень много, и вот, знаете, так сидишь и слушаешь, вот не сговариваясь и не льстя, а люди высказывали вот такое мнение, что владыка часто бывает именно в их районе. То есть наш архиерей достаточно сейчас близок к народу и может на любую нужду, только лишь бы она была объективная, потому что лучше время потратить на какие-то серьезные дела, чем на пустые разговоры. Поэтому можно просто сформулировать свой вопрос и его принести или позвонить. Есть руководитель канцелярии епархиального управления, который принимает все вот такие жалобы, просьбы, заявления. Они разбираются, визируют с архиереем и по адресу, который указан обратному, высылаются решения или звонят по телефонам, которые прихожанин наставил, и конкретные меры принимаются. Все вопросы, которые приносят сегодня прихожане, их достаточно много в духовной жизни, а по всем обязательно будет ответ. Потому что все заявления фиксируются, движение каждого письма отслеживается четко, можно обратиться. И вот это вот вопрос, как вот, если что-то на приходе не так. То есть не надо собирать манифестации, это вчерашний день, не надо вот эти вот устраивать какие-то демонстрации, возмущения, толпой приходить в епархиальное управление и требовать каких-то прав и свобод. Церковь – серьезный организм, который не терпит вот таких, знаете, революционных, можно сказать, даже демократических, в смысле либеральных взглядов. Здесь нет места таким рассуждениям, а вот можно так, а можно сяк. Как, знаете, вот совсем недавно я был в одном из монастырей, и ко мне подходит человек и говорит, а правда вот сейчас в Москве будет собор, и там символ веры будут менять. Ну, я, конечно, удивился, конечно, православный человек понимает, что символ веры – это как раз то основополагающее, что, изменив, ты уже никогда не получишь православную веру. Но даже если прихожанин вот не готов и понять этот вопрос, то вот, скажем, церковь однозначно говорит – о том, что есть такие позиции, такие предметы, которые никогда не будут изменены и никогда они не будут обсуждаемы. Это то, что Господь передал, и то, что Церковь хранит, пока она существует. И если кто-то хочет что-то изменить, вот так вот решить, давайте мы вот так вот сделаем, давайте вот здесь мы пойдем на уступки или еще что-то. Вот патриарх Ермоген потому и от голода в казематах чудового монастыря свою мученическую кончину принял, что он никогда не шел на компромисс. И сегодня мы общаемся, например, с католиками, с другими конфессиями христианскими и нехристианскими организациями. Это диалог, который сегодня должен быть, и мы его поддерживаем, и всегда рады этому диалогу, но мы понимаем, что когда начинается экспансия, как это было, например, в 17 веке, да, или как это было при Дмитрии Донском, когда нам пытаются что-то навязать, мы конкретно выступаем со словом правды и истины, которое не повреждается. Поэтому, если человек в своем храме услышал, что слово истины повреждается, что он есть какой-то вред духовный, и, не дай бог, он еще исходит и от пастыря, вот, который в силу там разных причин не имеет достаточного образования или еще чего-то. Здесь молчать нельзя, надо всегда церковь ставить в известность, чтобы не было вреда для других.
Спасибо. Я напомню, у нашего микрофона был иеромонах Нестор, наместник Спасо-Преображенского монастыря Пензы. Свои вопросы вы можете задавать по телефону, у нас там стоит автоответчик, его номер 54-32-24, или же по электронной почте напрямую отцу Нестору. Вы же найдете время, чтобы ответить
Конечно.
На вопросы? По какому адресу?
Электронная почта pravpenza@mail.ru.
Отец Нестор, как я поняла, обязуется ответить ни одно обращение.
Ну, мы
не
в эфире, да.
Ответа.
Я могу, конечно, и по электронной почте ответить, когда будет свободная минутка, но я думаю, будет польза именно для всех радиослушателей услышать ответы, поэтому мы их будем транслировать здесь, в студии.
Ну и можно написать письмо, в котором сформулировать вопрос и направить его по адресу: город Пенза, улица Лермонтова, 41.
Доброе слово.
И напоминаю, сегодня день иконы Божией Матери всех скорбящих о радости. В Русской Православной Церкви она почитается как чудотворная. Сейчас мы предлагаем вам послушать «Тропарь Богородицы» в исполнении архиерейского хора Успенского кафедрального собора Пензы под управлением Ольги Ростиславовны Горшеневой. А мы на этом прощаемся с вами. Программу подготовили и провели Юлия Шевырева и Нелли Павлова. До встречи в следующую субботу на волнах Радио России из Пензы.